Есть ли смерть после смерти?
После смерти, когда человек поднимается на более высший уровень, чем тот, который он достиг в течение земной жизни. Я говорю о каббалисте. Когда каббалист после того, как его тело отпадает от него, получает, если получает, дополнительное духовное восхождение для реализации затем этого восхождения в следующий раз, как бы духовный аванс, чтобы потом его реализовать и вернуть, то при этом он начинает ощущать свое предыдущее состояние, подобное смерти. Вот такое состояние называется смерть после смерти. То есть ощущение духовного, ощущение духовной своей смерти, предыдущего состояния, да? После того, как произошла физическая смерть, биологическая смерть его организма.
А что такое духовная смерть?
Духовная смерть – это когда он оценивает свое духовное состояние прошлое как низменное, ничтожное, пустое от высшего света по сравнению с тем, которое сейчас он занял.
То есть никакой смерти на самом деле с точки зрения человека речь не идет, а речь идет о моем каком-то отношении.
Конечно.
И это называется
да, подобно смерти, как будто
значит,
мы говорим.
Значит, человек живет вечно, не в физическом теле, а в каком-то духовном измерении, я не знаю, там, в высшем мире. Я пока ваши не очень понимаю. И поэтому я понимаю так, что существует какое-то измерение, где я буду существовать вечно при каком-то условии, и там может быть состояние, пока я буду идти к этой вечности, которая может называться духовной смертью, но это определяю я.
Да.
Мне нравится.
Это как мы говорим, как будто смерти подобно. Там, допустим, да? Заново родился.
Угу. Вот. То есть я как бы заново родился. Да.
Пожалуйста.
Да, ну следующий вопрос такой. После смерти тела человека его душа попадает в рай или ад? Или сначала на суд Божий? Хотя у нас есть такая отдельная тема, ад и рай, ну, так просто...
Значит, суд Божий, это называется тот суд, который сам человек себя судит. Это происходит во время его жизни, в этом теле, никакого суда позатем нет. Адом и раем называются наши внутренние состояния, сегодняшние, не после смерти, сегодняшние состояния. Когда раем я называю состояние, когда я ощущаю себя подобным высшему закону природы, а адом, наоборот, когда я ему противоположен, испытываю, соответственно, с этим жгучий стыд, который и описывается в Каббале, как вот этот всепожирающий адский огонь. Это на самом деле стыд. Но это самое страшное чувство, действительно, ужасное.
А наше состояние, это какое?
Какое?
Ну, сегодняшнее, наше обычное физическое
обычное
тело.
Человеческое состояние?
Да.
Оно никакое.
Ни ад, ни рай?
Оно просто никакое, оно животное. Так же, как, так и сказано, все живущие подобны животным.
А была у нас версия о том, что наша жизнь на Земле и есть ад.
Ад?
Ад.
А чем же она ад? По сравнению с чем?
Ну, красиво очень звучит.
Нет, правильно, ну, адская жизнь, да, адская работа, да, я знаю такие выражения. А по сравнению с чем? Где кто ощущает рай? Что он может сказать, что это ад?
Я
ведь все это в сравнении, в сопоставлении.
Да, я представляю себе как-то рай. И считаю,
как?
Что относительно... Ну, хорошо.
Что? Хорошо, да?
Да.
Столик совсем
ну, ну, хорошо.
Необходимым.
Я вам знаю, хорошо.
Вокруг...
Вы в мой рай, пожалуйста. Не надо, ладно. У вас свой, у меня свой. Так вот, относительно моего рая, вот это вот я представляю как ад. Понимаю так, что это жизнь ад.
Ну, так вот это совершенно неверно.
Какая часть? Что мой рай
не
рай?
И то, и другое. И то, и другое. Это совершенно не имеет никакого отношения
я,
к духовному.
Пойду.
Чисто эгоистические, мелкие, бытовые представления о хорошем и плохом.
А Каббала что-нибудь хорошее может людям сказать?
Да.
Почему все разбиваете, мои все представления?
Каббала говорит людям только хорошее, что для тебя уготовлено на самом деле вечное совершенное состояние. Только ты его раскрой.
Значит, это рай?
Вот когда ты его раскроешь, тогда это, ты увидишь, что это рай. Но ты
а,
же,
значит,
вот
рай
относительно
существует?
Него, относительно него, ты ощутишь свою жизнь как ад.
О, значит, ага, значит, все-таки жизнь ад, и существует рай, только я употребил эти слова так, а вы так, и теперь вот получается... А
нет, на самом деле, разные вещи мы так называем.
Ага. Значит, мы должны еще с вами, оказывается, договориться о понятиях.
Не договориться, мы должны ощутить, Женя.
Ну, я пока с улицы.
Поэтому договориться здесь не о чем.
Мы закончили раздел...
Нет, у меня тут еще один вопросик, да. Вот спрашивают, действительно ли каждый человек после смерти обнаружит свой мир, совсем не похожий на миры других, тех, кто умрет? Вот один умер, одно ощущает, другой умер, другое ощущает.
Каждый ощущает тот уровень духовный, который достиг в этом мире при жизни. Если не достиг духовного уровня, ничего не ощущает. Об этом мы уже говорили.
Да, да, да. Тогда мы поговорим немножко о другом. Как вы думаете, это вас спрашивают, почему религия и светская мораль считают самоубийство таким страшным и недопустимым грехом?
Мы уже перешли на другую тему. Это была смерть, а сейчас виды смерти, самоубийства, виды. Там есть еще некоторые...
Да, может быть, эвтаназии всякие, да?
Да, да, да.
Да, тоже есть. Хорошо. Значит, самоубийство. Чем оно... Почему оно отрицается? Потому что человек... избегает выполнить ту программу, которая на него возложена. Считает себя несостоятельным, не в состоянии ее выполнить. Не понимает, что он создан таким и в таких обстоятельствах для того, чтобы продолжить существовать и достичь понимания, что от него требуется, и достичь реализации того, что от него требуется. Общей системой душ, в которую он должен включиться как интегральная часть. То есть он предает этим все человечество, если он отказывается продолжать существовать и раскрывать истинную цель существования себя и всех.
Тогда возникает вопрос.
Да.
Что получается так, что каждый человек, который рождается в этом мире, он рождается с определенной целью, с определенной программой.
Конечно.
Если я не выполняю эту программу, тем самым, то есть совершив самоубийство, не выполняю программу, то я тем самым нарушаю какой-то там процесс. И что? И что происходит дальше? Я как-то наказываюсь? Или что? Я
не выполняю программу. Вы вносите этим огромную погрешность, отрицательную, во всю систему тел и душ, обязаны вернуться, естественно, снова, продолжить с отрицательного состояния, не с того, на котором вы оставили этот мир, потому что оставили его именно якобы по своей воле. Мы еще будем говорить, откуда же это произошла мысль о том, чтобы
субъект. Да, мы же говорили, что нет свободы воли.
Минуточку, я, товарищи, прекрасно знаю, какие вопросы могут тут возникнуть, я и сам их задам, если надо. Это все мы должны будем еще решать.
То есть все равно вернется в этот мир для того, чтобы закончить ту программу, которую он как бы прервал.
Ведь мы же говорим, что дело же не в теле, а в тех сигналах и указах, которые он получает от души и которые реализует.
Окей. Значит, получается, человек совершил самоубийство, что не выдержал какого-то там давления на себя, совершил самоубийство, прервал ту программу, которая ему была прописана, прошел какой-то там, видимо, кругооборот, поднялся, опустился, опять родился в этом мире и опять будет проходить ту незавершенную программу, которую он должен был завершить. Дойдет к тому же самому месту, опять не выдержит, а опять он совершит самоубийство, ну, допустим. Опять кругооборот до тех пор, пока все равно не выполнит эту программу, поскольку она ему написана. Так или нет?
Так. Как в день сурка.
Так я почти как каббалист.
А если один человек убил другого?
Ну, немножко не так, но об этом мы будем говорить. Мне легче согласиться, знаете, как в анекдоте.
А, все-таки не так?
Потому что все намного сложнее, но пускай пока будет так. Система очень сложная. Ведь, понимаете, попробуйте даже какого-нибудь специалиста в любой области рассказать о сложной системе. Но он вам должен будет ее смять до какого-то уровня дважды два и все. А если вы задаете вопрос, там уже не где дважды два, а где надо уже интегралы применять или какие-то нелинейные формулы, ну куда вы денетесь? Как вы объясните это? Снова спустившись на этот уровень нельзя. На том уровне, на котором он спрашивает, вдруг у него возник вопрос. Ты не знаешь, как же это объяснить. Вот возникает проблема. Поэтому лучше согласиться с теми представлениями, которые пока бытуют. Пускай будет так. А все равно по-другому человечество не поймет. Каббалу не постигают из телевизионных передач. Это только для того, чтобы немножечко как-то показать человеку, что же там есть, чем она занимается, что является предметом ее исследования, каким образом она исследует мир. Явно, на себе, научно, с помощью каких инструментов, как раскрывает, как повторяются результаты и проверяются опытным путем и так далее. Вот это надо рассказать человеку, что имеет дело с наукой Каббала. А после того, как ему это уже расскажешь, если ему это интересно, то, дорогой мой, перед тобой наука. Но это наука для каждого. Все равно каждый должен будет ее изучить, потому что это наука жизни. Но вы задаете серьезные и сложные вопросы, на которые кратких ответов нет, потому что они находятся вне ощущений человека. Значит, надо мне каким-то образом вам это сделать в каком-то образе, не духовном, потому что в духовном у вас не будет адекватных представлений, в человеческом, в низшем образе. Это здесь происходит проблема. А правильно ли вы это воспримете? А не будет ли это овеществлением духовных каких-то действий? Вы будете представлять потом это здесь, на Земле, как это делается вообще всегда с духовными какими-то процессами?
Мой вопрос сейчас был о следующем. Человек совершает самоубийство и как бы уходит от выполнения той задачи, которая была перед ним поставлена, когда он рождался.
Да.
Я хочу понять, ведь действительно человек это делает потому, что он ощущает безысходность в определенную единицу времени. Просто ну не может больше. И даже смерть для него становится более милой, чем то страдание, которое он переносит. Так вот, его уход, а бессмысленный, он все равно когда-то должен будет это сделать.
Конечно.
Или нет?
Конечно.
Вот это как бы и мой вопрос.
Да. Естественно. Абсолютно бессмысленно уходить из этой жизни таким образом. А вопрос только остается еще и в свободе воли, может ли он это сделать или нет. Вообще, кто скомандовал ему, чтобы он так поступил? Сам ли он это выбрал и так далее. С точки зрения Каббалы, то есть с точки зрения, как мы видим наш мир, в нашем мире нет, кроме каббалистов, людей, обладающих свободой воли. Свободой воли можно обладать, когда ты поднимаешься над материей и начинаешь видеть ее сверху.
Материя – это наш мир?
Да. Когда ты видишь наш мир из души, а не из тела. Когда ты поднялся на уровень души специальными приемами, что ли, исправлениями над собой, работой над собой, которые говорит Каббала. И тогда из души ты уже можешь действовать. Внутри нашего тела, когда находится человек, он действовать свободно не может. Поэтому праведник, грешник, убийца, насильник, самоубийца, гомосексуалист, неважно кто и что в нашем мире, нет у них никакой свободы воли. Вот такие они и все. Так относятся с точки зрения Каббалы каббалисты к нашему миру. Ни в чем никого не обвиняя, не осуждая, глядя на наш мир, как на просто механическое выполнение духовных приказов. Вот и все. Только когда мы поднимаемся с уровня нашего мира на уровень душ, мы начинаем обладать свободой воли, и тогда действительно мы существуем. До этого мы не существуем. Через нас проводятся просто определенные действия, мысли, не более того. А на самом деле, скажите, пожалуйста, ну как вы что-то делаете? На основании чего? Вами заправляют все окружающее. Внутренние ваши побуждения и силы, которые в вас есть, которыми вы родились, которых вас воспитали и все это и так далее. Где здесь есть что-то, что возникает из ничего? Свобода воли – это значит из ничего. Того, что не было предусмотрено ранее никакими системами. Такого нет. Такого нет ни у кого. Поэтому в нашем мире мы видим все 7 миллиардов или 6, сколько там есть в мире, вы видите людей подневольных, выполняющих автоматически программу творения. Хотите быть человеком на самом деле вольным, поднимитесь над этим миром. Этот мир материи, в нем ничего вольного нет. Вы можете даже поговорить с физиками, даже с биологами. Они вам, в принципе, все это почти так же и объяснят. Вы знаете, есть даже интересные уже опыты в наше время, когда мы обнаруживаем, что следствие определяет причину. Знаете, вот фотографируешь, как пуля достигает стекла, и стекло заранее разбивается, когда пуля еще в него не попадает.
Так и есть?
Да. Вот, да-да, есть вот такого типа опыты. То есть, на самом деле это так. На самом деле, желаемый результат в конце творения, чего мы должны достичь все, он определяет весь наш путь с самого начала. Так называемый конец, определяющий начало и весь процесс.
То есть не выполнить это невозможно?
Не выполнить невозможно.
Ни одному человеку?
Ни одному человеку. Мы обязаны достичь своего предназначения все и каждый. Только лишь проблема в чем? Что в течение этого пути, где-то на его середине, я получаю возможность свободы воли. В чем? Вот в том, что я сейчас слышу нашу передачу. И мне говорят о том, что существует возможность свободы воли, ее реализации. Поднимись только над этим миром. Там, где находится на самом деле командный пункт. Там, откуда не сходят команды в наш мир. Когда ты туда поднимешься, ты сможешь оттуда своей судьбой управлять. И ты будешь вести себя к той же цели. Ты ее увидишь, ты с ней согласишься. Это самое лучшее из всех возможных. Но ты будешь сам себя вести. А не будешь, подобно маленькому животному, все время убегать от неприятностей и таким образом поневольно приходить к этому же результату.
То есть, так как вы сейчас сказали, получается, что я приду в ту точку в любом случае, но в одном случае я приду в удовольствие, в радости, а в другом случае меня будут как на аркане тащить?
Да. А это очень много значит.
Естественно.
Или десятки, сотни тысяч лет страдать. Или пройти это легко, свободно, да, постигая, ощущая.
Долгая жизнь – это наказание или благословение? Иногда говорят до 120.
Долгая жизнь, она и не хороша, и не плоха, смотря чем она наполнена. Это, по-моему, ясно всем. Поэтому главное человеку, что он должен совершить в этом кругообороте, реализовал ли он себя или нет. Не говорится о годах. Здесь было много каббалистов, которые заканчивали свою жизнь в 30 с лишним лет. Было много, которые заканчивали в 60, 70, 80 лет. И никто из них не определяется как хорошо проживший или плохо проживший свою жизнь. Главное – результат. Количество лет мы знаем, но о качестве жизни не говорит.
Мы с вами только что в беседе выяснили, что наше проживание на Земле – крайне необходимо. Это важный, необходимый какой-то этап развития, какой, правда, мы еще не разобрались. Вот здесь есть
разобрали
вопрос.
Немножко. Мы говорили о том, что только на нашем земном уровне существует возможность свободы воли это подняться над ним, да, и начать себя реализовывать.
Так вот вопрос, к сожалению, безымянный. Мы запоминаем все, что с нами происходит в жизни на Земле, а почему в новой жизни мы ничего не помним из предыдущей?
А потому что все наши информационные данные, память преобразовалась в свойства. В свойства. Я когда-то много в этой жизни чего-то пережил, в итоге это все у меня скомпоновалось в какое-то определенное понимание, ощущение, осознание, и затем это перешло в свойство. И в этот раз, когда я рождаюсь, во мне определенное свойство, новое, качественно новое, уже говорит. На основании прошлого опыта, как результат прошлого опыта.
Окей, тогда тут есть еще один вопрос. А я мог быть в предыдущих кругооборотах жизни королем, или, скажем, Геростратом, Аристотелем, Наполеоном и так далее.
Почему-то все себя представляют королем. Женщины королевой, хотя бы там кем-то там вроде этого.
Выдающимся.
Поменьше нет. Эгоизм человека просто не может себе представить себе, что он кем-то, как-то нет.
Не, да? Какое удовольствие быть слугою короля, туалетным работником.
Вот поэтому, поскольку удовольствия от этого нет, вы себе не представляете. Это только говорит о том, как вы себе сами можете красиво лгать. Значит, кем я был в прошлой жизни, не имеет никакого значения. И практически от человека это скрыто. Каббалисту нет никакого смысла это знать, потому что его интересуют качества сегодняшние, которые он приобрел на основании своих прошлых жизней, и как дальше себя реализовывать. Теперь все-таки вопрос остается, а могу ли я,
да,
если пожелаю, узнать свои прошлые кругообороты?
Да.
Могу. Вот. В книге «Врата кругооборотов» известного, самого великого каббалиста последнего тысячелетия Ари, жившего примерно в 15 веке, описаны кругообороты его души. То есть земные, не души самой, а земные превращения, так сказать, овеществления этой души. Очень интересно, там торговец, подмастерье, там какой-то сельскохозяйственный там работник, там еще и так далее, начиная с древних там каких-то времен и до его жизни.
Отлично. Значит, если я стану каббалистом, приобрету некий какой-то там уровень, я тоже увижу свои все предыдущие жизни. И как я был рыцарем, и все-таки был я или не был королем, и там еще чего-нибудь интересное.
Рыцарем, королем. Не рабом, не землевладельцем.
Я был рыцарь, который немножко побыл рабом, потом меня выкупили, я опять был рыцарем, и все было хорошо.
Да.
Тогда или нет? Да, смогу?
Сможете или нет, ответить однозначно не могу. Если вам это будет необходимо для дальнейшего продвижения, то да. Если не будет необходимо для дальнейшего продвижения, сами не будете желать знать свои прошлые состояние.
Иначе спрошу, если я буду каббалистом и захочу?
Не захочу в соответствии с предназначением, в соответствии с достижением цели. Это значит захотеть. Вы не будете просто так хотеть. Быть каббалистом – это значит хотеть выполнения, реализации конечной цели. Если для этого вам будет необходимо видеть свое предыдущее состояние, то вы обратитесь к нему и будете видеть. Если не будет в этом необходимости, у вас желание не возникнет.
Я женился на своей жене по любви, а не под пистолетом. И в том и в другом случае я женился. Я сейчас спрашиваю, я буду идти к цели, и у меня будет желание. Так вот, если оно будет...
Цель будет желание, определять ваше желание.
Хорошо, цель определяет мое желание, у меня возникает желание увидеть свои предыдущие жизни.
Я исходя вижу, из цели.
Из цели. Тогда, а чего же еще? Я же
каббалист. Тогда, конечно же, увидите, потому что вам это необходимо для достижения цели.
Фух, значит, есть из-за чего становиться каббалистом. Хорошо.
Следующий вопрос. Сколько у человека реинкарнаций? То есть сколько кругооборотов может пройти человек? Есть какое-то количество, у каждого оно разное?
Знаете, есть у аптекарей четкое определение, когда сколько надо, квантум сатис. То есть, когда надо разбавлять что-то, и разбавлять до предела. То есть сколько влезет, пока не растворится полностью. Так вот, они пишут квантум сатис, по латыни. Вот так и здесь. Сколько надо? Сколько надо, столько и надо.
Столько надо каждому, каждой душе.
Каждая душа должна достичь своего предназначения, то есть включиться в общую систему душ, как интегральная, абсолютно здоровая часть. Пока вы этого не сделаете, вы должны будете на этой земле существовать. Сколько лет? Сколько понадобится. Сколько кругооборотов? Сколько понадобится.
То есть Миша может пройти, например, за 10, а я за 500.
Кругооборотов?
Да.
Конечно. Да.
И это зависит как бы не... То есть нет...
Только лишь от того, к какому сорту душ вы относитесь, да, в этой системе, к более высшему, к низшему, к каким... Выше, ниже это относительно, но вот, к какому сорту душ вы относитесь, и в каком порядке эта система должна восстанавливаться, то есть строиться из правильно собранных, исправленных душ. От этого зависит ваши кругообороты, конечно. Когда вы получите возможность свободы воли, и после этого уже зависит только от вас.
Вы так сказали о душах, я понял, что там тоже существует какая-то дискриминация?
Есть, если есть больше одной, то чем же отличается одна от другой?
Я не знаю.
Ну, значит, уже чем-то они отличаются. Если отличается то, что есть здесь, нет здесь, и наоборот. А если их много, то ясно, что они чем-то отличаются. Значит, они уже разделяются между собой по каким-то параметрам, что у этой есть, то у этой нет. Ну, не так ли?
Ну, так, но мне не очень нравится что-то.
Вы сказали много, а количество душ и количество тел – это одинаково?
Да. Количество душ и количество тел одинаковое, но произвольное. В зависимости от того, какую задачу выполняют, какое количество эгоизма в данный момент проявляется.
Что Каббала знает о литургическом сне? Точнее, что она может сказать?
Ничего.
Для чего он существует?
Да ничего. Дай молотком по голове человеку, уйдет литургический сон, допустим, грубо говоря, и все.
Ну а для чего? А
мы же выяснили, при этом вырубается связь с душой, и поэтому тело не считается существующим. Для чего оно существует? Для того, чтобы дать остальным людям определенный вид нагрузки. Психологической и физической.
По уходу за этим телом?
Да. Вот. И, кроме того, душа в этом состоянии находится как бы в отстойнике. Она не облачается в другое тело, она не имеет при этом никаких функций, но просто вот находится в таком стендбай.
Угу. Вопрос из Нью-Йорка. Колумбийский университет, и опять безымянно. Для того, чтобы почувствовать прикосновение к вечности, необходимо выйти из своего тела?
Выйти из своего тела, я не знаю, что под этим они подразумевают. Выйти из своего тела, то есть отождествить себя с душой.
Да,
а
да.
Тело продолжает существовать. Причем, то есть, выйти. В течение этой жизни я живу нормально в этой жизни. И я начинаю ощущать себя существующим в душе. На духовном уровне. Тело мое существует, я в нашем мире существую со всеми. Я сейчас с вами разговариваю. Я существую вместе с вами в вашем мире. В вашем. Кроме того, я существую еще в своем мире. В духовном.
Вот в своем мире вы находитесь в физическом теле?
Как-то в физическом.
Ну, ваше ощущение...
В физическом теле я нахожусь с вами, контачу с вами через эту оболочку, которая называется физическое тело.
Отлично. А вопрос состоит о том, что когда вы находитесь в этом высшем мире, в мире вечности, вы же не находитесь в физическом теле? Вы из него вышли?
Я не вышел, я нахожусь-то в душе.
Ну, хорошо. Но душа же не физическое тело?
Нет.
Ну, значит, вы как бы одновременно находитесь в двух точках.
Да.
Так?
Да, душа
на духовном
уровне. Вы можете
говорить со мной сейчас на физическом уровне, и я не знаю там с кем, с Богом и с души. И вот у вас сейчас может быть диалог.
С другими каббалистами нахожусь
в диалоге. Вот сейчас прямо вы можете говорить,
да,
параллельно два диалога вести?
Конечно.
Да?
Конечно. А что такое? Нет, я не
ничего,
понимаю.
Ничего, я же не спорю, я просто спрашиваю.
Мы же говорили о том, что человек должен в течение этой жизни достичь самого наивысшего своего духовного развития, то есть существовать в этом теле и одновременно поднимать свою душу до ее корня.
Да, но я представил для себя так, что я сейчас сижу, беседую с вами, потом сказал, извините, куда-то отключился, вот там побывал, там вернулся,
дух улетел из тела, вселился куда-то туда, потом опять возвращается в тело.
Не знаю, мне не приходило в голову, что это можно вообще одномоментно существовать, как бы в двух сознаниях получается.
Это два измерения.
И два разума.
Конечно. А какой же разум необходим телу для того, чтобы просто нормально существовать? Это как корова, как...
Ну как, какой? Пушкин опять, Эйнштейн опять, те же биологи, на которых вы ссылаетесь, это же разум. И это разум этого мира. Он не такой маленький.
Так он и существует. А при чем тут душа?
Я и говорю, два разума.
Абсолютно разные.
Как сказка.
Ну.
Не знаю, Миша, да, есть вопрос?
Да, тут есть еще такая вот небольшая тема о конце света. Как будет выглядеть конец света?
Как небольшая тема.
Спрашивают, как апокалипсис. Вот такой вопрос. Как это все будет происходить?
То есть описано
все. У света конца нет. Свет, он бесконечный. Все зависит от нашего восприятия действительности. Поэтому вопрос этот абсолютно в таком состоянии неправомочный.
Это в Библии написано.
Неважно. То, что написано, это надо еще понять. Знаете, каждый трактует как угодно. Конец света, такого понятия нет. Конец мира. Да? Мир наш, конечно же, имеет свой конец. Окончание.
Мир.
Наш материалистический мир имеет свое окончание. Лучше всего это рассматривать в разделе восприятия реальности. Я объясню почему. Потому что наш мир – это то, что мы себе представляем в наших пяти органах чувств.
Окей.
Договорились.
Как только наши пять органов чувств изменяются, становятся духовными, то этот мир тут же превращается в духовный мир. Теряет все свои материальные составляющие.
Понятно, это не сегодня. Два веселых вопроса, и мы вообще заканчиваем сегодняшнюю передачу.
Да.
Спасибо большое, мы видим уже просто, что мы вас утомили, и тем более моими глупыми вопросами с улицы. Вот вопрос, есть ли реинкарнация, то есть круговорота жизни у животных?
Нету, потому что нет души.
Тогда следующий вопрос. Станет ли моя собака в следующей жизни тигром?
Она не станет никем, потому что нет души. Нет следующей жизни.
А как же она была живой в этом, в этой жизни? Вот,
а вот. Потому что существовал живой организм.
А что ее оживляло, этот живой организм?
Его живой организм оживляла животная душа. Назовите это животной душой. Но это физиологическая субстанция.
И животная душа, и человеческая душа? Что-то я запутался.
Нет. Человеческая душа – это свойство отдачи, которое человек приобретает, работая над собой.
Мы не говорили сегодня об отдаче. Мы ее не понимаем.
Альтруизма, любви, ощущения ближнего. Мы немножко заикались об этом. Ну-ка. А о чем вы же думали? А что же такое душа?
Нет, ну вы говорили душа.
Вы сказали, это я человек. Душа,
да?
Это я. Эгоизм.
Я запутался. У меня есть ощущение «я», у собаки нет ощущения «я». Это я понимаю.
Нет, то, что у вас есть ощущение своего «я», тогда нам надо, может быть, исправиться и извиниться. Я все-таки основываюсь на каких-то, может быть, неправильных данных, что кто-то что-то знает. Вы спрашиваете у меня теперь, чем человек отличается от животного. Животное существует в нашем мире, человек существует в нашем мире. У животного есть тело, у человека есть тело. Тело животного умирает, тело человека умирает. У человека существует реинкарнация? Да. У животного существует реинкарнация? Нет. В чем отличие человеческой реинкарнации от животного? Тем, что его душа снова обретает возможность существовать в связи с телом нашего мира. Тело новое всегда. Тело всегда новое, не имеет отношения никакого к предыдущему телу. Родилось тело животного, и вдруг это тело животного из него же получает связь с душой. Тогда называется человек. А если это тело животного не получает связь с душой, тогда называется животное. Сколько в нашем мире животных, сколько в нашем мире людей, которые на самом деле животные? Человек, который не работает над своим духовным возвышением, он автоматически существует в этом мире. Нет в этом ничего позорного. Это необходимое состояние, в котором существовали абсолютно все. И постепенно-постепенно все больше людей становятся обладающими возможностью реализовать свою свободу воли. Становятся каббалистами и получают доступ к постижению высшего мира. А до этого они действительно животные. В них существует только животное тело и точка, которая не развивается еще, зародыш будущей души. Эта точка в определенном круговороте жизни вдруг проявляется в человеке вопросом о смысле жизни. И тогда он ее начинает развивать свою душу. Вот развил, насколько свою душу, существует в ней. Он себя с ней адаптирует, с ней пытается соединиться, в ней существовать, а не в теле. Тогда называется человеком. А если возвращается в это тело и существует в нем, называется человеком нашего мира или, в принципе, животным. Потому что ничем от них не отличается. Ну, разве что немножко больше организации. Или, наоборот, меньше организации жизни. И все. Свободы воли у него нет. Понимания, как он существует, нет. Что же есть? То, что он развивает свои культуры, науки и прочее, себе же во вред. Ничего больше. Поэтому он считается человеком, человеком нашего мира, считайте его. Каббала считает человеком от слова «Адам». Адам – это подобный высшей силе. В переводе «Адам» значит «подобие высшей силе».
Можно сказать так, что каббалисты достаточно скептически и снисходительно относятся к нашему миру вообще.
Ни в коем случае.
Нет?
Нет. Потому что только в нашем мире можно реализовать свободу воли.
А каббалисты любят людей?
Больше, чем сами люди себя. Потому что эти люди маленькие, они должны как можно быстрее ощутить необходимость в раскрытии смысла жизни и знать, как к этой цели прийти. Потому что каббалисты все, что только могут, делают для того, чтобы помочь всем остальным людям в реализации вот этой возможности, поскорее достичь самого хорошего состояния.
И это искренне.
А что может быть еще у человека, который достиг желания отдавать, как вся природа, который видит, что его состояние зависит от всех остальных душ, потому что система-то общая, недостаточно свою душу исправить. Ты должен ждать, пока все остальные души исправятся и станет один общий здоровый организм. Значит, твоя задача, если ты исправился, помогать всем им в максимальной мере. Больше никакого практически плана не существует.
То есть каббалист в этом заинтересован как бы с двух сторон.
Во-первых, кровно.
Потому что любит.
Шкурно.
А во-вторых, потому что, да, шкурно, потому что он сам чего-то недополучает, пока все остальные...
Естественно, он существует как здоровая клетка в больном организме. Что же в этом хорошего?
Ну, вот когда недополучает и хочет,
тогда понятно.
Я понимаю. Да.
Вот на таком
тогда
уровне
понимаю,
придется дальше
объяснять.
И тогда
объяснять. Последний совершенно на сегодня вопрос,
да.
Он звучит приблизительно так. Все совершенно восточные учения, все восточные религии, и многие говорят о том, что человеческая жизнь следующая зависит от некоего закона кармы, который определяет, кем человек будет в следующей жизни, и в зависимости от того, как он прожил эту, очень может быть, что он будет животным, рыбкой, птичкой или еще кем-нибудь. Это так?
Никогда не может быть ни одно существо, объект, вообще живой, растительный, животный, неживой, человек, кем-то другим, кроме того, кем он есть. Не может быть, потому что мы имеем дело с четкими детерминированными характеристиками материи духовной, которая представляет затем отпечаток в нашем мире. Есть четыре вида духовной материи, в нашем мире есть четыре вида материальной материи, если так можно сказать. Поэтому не может быть иного. Камень всегда будет камнем, растение будет растением, животное будет животным. Никаких реинкарнаций в них нету, никаких кругооборотов в них нет. Человек единственный из животных нашего мира, который получает в дополнение к себе, имеет духовный корень. Этот духовный корень сопровождает его постоянно. и дает в нашем мире импликацию или копию нашего тела. Определяет душа те свойства и те обстоятельства, которые следующее тело должно иметь. Естественно, не случайно человек вдруг рождается вот таким или таким или таким. Душа определяет эти обстоятельства, свойства и так далее. И, конечно, состояние души с прошлого состояния определяет состояние человека в будущем. Несомненно. На том уровне, каким образом я закончил предыдущую жизнь, до чего достиг со своей душой, и в чем я должен дальше ее исправлять и поднимать, зависит, естественно, и мое состояние в этом мире в следующей жизни.
Я могу быть в следующей жизни животным?
Нет, никогда.
Нет.
Потому что животное не имеет.
А вот великий Ари, на которого вы ссылались, в книге Шара Гельгулим совершенно четко пишет, что человек может родиться и животным, и птичкой, и рыбкой.
Да понятно. Я изучал эту книгу еще со своим учителем, и после этого много раз. Для меня это не ново. Я очень рад, во-первых, что люди что-то там читают и услышали, и увидели, что пишет Ари. А теперь они должны понять, о чем же речь.
Так о чем?
О тех состояниях внутри человека, неживом растительном животном и человеческом, которые существуют в каждом из нас и которые мы должны проходить.
То есть, если у него написано, что я в следующей жизни буду, я извиняюсь, ослом, то на самом деле я буду не ослом, а я буду... Там, я не знаю, опять Васей Пупкиным, допустим, со свойствами осла или что?
Ну, допустим, грубо говоря, так, да.
То есть ослом все-таки я не буду?
Не будете. Скажите мне, пожалуйста, что же за есть предназначение такое особое у рыбки? Конечно, тут можно навернуть огромные...
Нет, закон кармы, он не говорит предназначение, он говорит как наказание. Ты вел себя в жизни таким образом, теперь уж извини,
ты будешь
побудешь ослом, да. А потом, когда побудешь ослом, тогда мы тебя опять сделаем человеком и пойдешь дальше. Но это закон кармы, это не как бы... У Ари такого наши...
Значит, так состояние называется, просто так можно выразиться,
конечно,
да? Состояние называется там таким осел, образом, камень, там, да. Растение.
Я вчера разговаривал с одним... преподавателем из университета израильского, который тоже говорит об этом. Говорит, вы ошибаетесь? Ведь у Ари написано точно самое, то же самое мне сказал. Я сегодня даже на уроке об этом говорил. Да? Ведь так сказано, абсолютно точно, вы посмотрите, что написано. Проблема в том, что люди не понимают языка каббалистов. Каббалисты говорят на языке ветвей. То есть они берут название из нашего мира для обозначения духовных состояний. И когда они говорят цветочек, животное, какое-то там неживое состояние, неживое существо, да, материальное и так далее, они имеют в виду духовные состояния человеческой души. Говорится только о человеке в Каббале, ни о ком другом. Человек называется «маленький мир», в котором существует абсолютно все, и кроме человека нет больше ничего.
Когда Ари говорит, что ты будешь ослом, то он имеет в виду некие состояния, которые человек должен пройти, которые условно называются ослом.
Вот душа будет
жизни...
душа будет занимать животный уровень своего развития.
И в этой же жизни, когда я прохожу этот...
Сегодня у вас даже нету животного этого состояния. Вы сегодня еще не осел.
О, Господи, Боже мой.
Вы сегодня только точка, капля, зачаток будущего какого-то духовного состояния, из которого должно вырасти еще не живое состояние ваше духовное, затем растительное, затем животное и затем человек.
Так это даже не о нашем уровне он говорит.
То конечно, есть, не о нашем.
Только это духовное состояние.
Конечно.
Это то, что выше нашего.
О нашем мире Каббала не говорит вообще.
А восточные учения говорят о нашем мире.
А вот Каббала о нашем мире ни словом одним не говорит. Она говорит только о душе. А зачем о нашем мире говорить? О нашем мире говорят наши естественные науки. Или вы говорите о душе, то, что не имеет никакого отношения к нашему миру. Или вы говорите уже о нашем мире, говорите просто про естественные науки.
Значит, все-таки, к когда Ари упоминает тот или иной термин, камень, растение, там, животное, и все-таки уже теперь мой любимый осел, то он имеет в виду состояние, не имеющее отношения к нашему миру.
Нет, состояние души.
Состояние души.
Поэтому он говорит о кругооборотах души, дорогой мой. Кругооборотах души к телу не имеет отношения. Тело не имеет вообще кругооборотов никаких. Тело умирает, умирает. В следующий раз появляется другое тело.
Спасибо вам большое. Мне очень понравилась наша сегодняшняя встреча. И я надеюсь, что в следующей встрече вы расскажете так же много интересного, как и в этой. Спасибо.